Здравствуйте, это подкаст «Слышали новости». Основные события сегодняшнего дня мы обсуждаем с журналистом и телеведущим Владимиром Познером. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Добрый день. Добрый вечер, наверное.
Да, мы на протяжении, конечно, уже почти всего августа вынуждены следить за ситуацией в Белоруссии. То есть до сих пор. Вот уже заканчивается август, но новости оттуда продолжают не то чтобы теперь уже не шокировать, а просто иногда будоражат. Но если вы не против, мы поговорим, конечно, о ситуации в Белоруссии. Но мне вот пришло в голову, знаете, интересно ваше мнение. Я подумал... Вот по-вашему, а чем отличается современный житель Белоруссии от современного, обыкновенного жителя центральной части России? Вот я не могу найти отличий. Может быть, вы мне поможете.
А почему его надо находить? Почему это нас волнует?
А потому что страны разные. Мы живем в разных странах. Мы должны как-то, значит, отличаться?
Вы знаете, они не очень сильно разные. Наверное, по характеру. Может быть, белорус более спокоен и менее подвержен взлетам и падениям настроений, чем русский человек. Ну, мне так, по крайней мере, кажется. Но все-таки это в значительной степени одна культура. Это очень похожий язык. Это общая религия. Это соседство, которое существует с очень давних времен. И было бы странно, если бы мы очень сильно отличались друг от друга. Mm-hmm. Я как раз больше бы этому удивился, если бы мне сказали, что вот есть принципиальная, глубокая разница между белорусом и русским человеком. Есть, наверное, но все-таки не такое, о котором можно было подробно говорить.
Владимир Владимирович, мы, безусловно, следим за вашим сайтом Познер онлайн, и еще до выборов президента Беларуси вы говорили о том, что Лукашенко не проиграет, это 100% из 100. Вы имели в виду тогда, что он не проиграет общую ситуацию, он не проиграет выборы. Вот сейчас это, как бы вы оценили сами свои слова, произнесенные тогда?
Абсолютно откровенно говоря, я был убежден, что все-таки Лукашенко продолжает пользоваться поддержкой большинства. Естественно, не 80%, но большинства в Беларуси. Если не в Минске, но все-таки в районах, скажем так, сельскохозяйственных, мне казалось, что он продолжает пользоваться поддержкой большинства. Возможно, я заблуждался. Я мог бы сейчас сказать, что я имел в виду, что он все равно останется у власти, но это было бы неправда. Я тогда исходил из того убеждения, что все-таки пока что большинство граждан Беларуси будут за него голосовать.
Угу. А вы сейчас не уверены, да, вот в этих результатах?
Я начинаю в этом сомневаться. То, что в этой стране давно уже нет, как вам сказать, прозрачных и выборов таких, которые можно считать настоящими выборами, ну, это не секрет, это давно известно. Все-таки, как ни говори, Лукашенко в гораздо большей степени диктатор, чем избранный президент, который пользуется силовыми структурами, когда ему это надо, и неоднократно, и задолго до нынешнего дня. Это все так. Я думаю, что, конечно, надо было бы провести повторные выборы, такие, открытые, честные, прозрачные, под международным наблюдением. И тогда мы получили ответ на этот вопрос. Все-таки у него есть большинство или нет? Его нежелание, категорическое нежелание проводить повторные выборы для меня отчасти свидетельствует о том, что, возможно, он сомневается в этом большинстве. Потому что если бы он абсолютно не сомневался, то, как мне кажется, было бы разумно сказать, хорошо, давайте, и давайте международных наблюдателей, давайте все делать так. И тогда, если бы он набрал бы большинство, то уже никто бы не оспаривал законности его пребывания у власти. А сейчас все-таки есть какие-то сомнения.
Владимир Владимирович, ну вот так как вы рассказываете, действительно, но Лукашенко, мы же понимаем, что для Лукашенко это было бы сделать шаг назад, сказать, а, вы требуете еще раз выборы провести, чтобы я вам что-то доказал, я вам не буду ничего доказывать. То есть и летая над Минском на вертолете и выходя из этого вертолета с автоматом, это же такой явный посыл, явный месседж того, что Лукашенко ни шагу назад говорит не сделает.
Я согласен с вашей оценкой, но я-то считаю, что это был бы шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед. Как раз очень, как вам сказать, классно сказать, хорошо, вы требуете этого, я прислушиваюсь к классу народа, и давайте. Но если потом он выигрывает, то тогда он действительно выигрывает, тогда не надо никаких вертолетов, не надо никаких заявлений. А просто вот само собой. Вот видите, теперь уже так успокойтесь все. И все бы успокоились не только в самой Белоруссии, но и в разных странах, где очень теперь активно это обсуждают. И в частности во Франции, где я сейчас нахожусь, в Соединенных Штатах, в Великобритании, в Германии и так далее. То есть, на мой взгляд, это было намного умнее, чем вот на вертолете и выходить с автоматом и показывать, что вот я вот такой вот и ни шагу назад. Для этого особого ума не надо. И думаю, что это в конечном итоге к хорошему не приведет.
А то, как вообще развивались события, начиная с 9 августа и по сегодняшний день, вызвало ли в какой-то момент у вас удивление? Вот эти протестные акции, вот эта жестокость ОМОНа?
Протестные акции вызвали у меня... Ну, как только я увидел результат, 80%, я понял, что акции такие будут. Потому что я не сомневался в том, что эта цифра ложная. А вот жестокость, с которой были подавлены эти, в общем, вполне мирные протестные акции, арест почти 7 тысяч человек, применение пыток, избиения и так далее, меня это, как вам сказать, это не то, что было бы неожиданностью, потому что от такого человека, как Лукашенко, я вполне... этого ждал. Но в то же время у меня возникала мысль, ну что же он думает вообще, как он полагает, какой у него имидж, как люди будут оценивать его, вне зависимости даже от того, в каких это странах. Ну, кто его может поддержать, кроме как Северная Корея, скажем, такого рода режим. Ну, может быть, в какой-то степени Китай. В общем, это действительно в какой-то степени меня удивило, хотя в то же время я должен сказать, что и это в то же время было ожидаемо.
А что же с Россией вот все-таки? Что же все-таки с Россией? Вот как правильно? Смотрите, Алексеевич говорит, что необходимо привлечь Путина для того, чтобы Лукашенко начал разговор с оппозицией. Вместе с тем, госпожа Тихановская, газете «Монд», вот как раз вы говорите, вы во Франции, значит, во Франции опубликовано ее интервью, она говорит, что пока диалог, время для диалога с Россией не настал. Если Россия попытается каким-то образом воздействовать, ее сразу же обвинят во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии, насколько я понимаю, а если не будет ничего делать, ее обвинят в бездействии. И тут какой-то тупик.
Ну, мне кажется, что это не настолько черно-белая картина. Все зависит от того, а что значит вмешаться, что значит попытаться повлиять. Есть очень разные способы, в том числе и неочевидные, и не всем видимые и слышимые. В конце концов, есть возможность разговаривать за закрытыми дверями, чтобы никто не знал. Поэтому я думаю, что Россия кстати, этим занимается. Потому что России абсолютно не безразлично, что произойдет с Белоруссией. С одной стороны, понятно, что Лукашенко ослаблен, что на него проще сейчас давить, чем раньше. Но известно также и то, что он абсолютно не является верным партнером. Когда ему надо, он повернется в ту сторону, куда ему хочется. На запад, на восток, на север, куда угодно. И это он неоднократно, так сказать, иллюстрировал своим поведением. То есть для России понятно, что, ну, как мне кажется, разумеется, что это не партнер, которому можно доверять. Значит, если будет смена власти в Беларуси, то для России категорически небезразлично, какая же это будет власть. Если это будет власть, которая хочет сохранить нормальные отношения с Россией, это одно дело. Если это будет власть, которая повернется, можно сказать, целиком и полностью в сторону Литвы и Польши, если возникнет угроза ухода Белоруссии на Запад и возможного прихода НАТО в Белоруссии, Россия точно этого не потерпит. Это та красная линия, красная черта, которой перейти с точки зрения России нельзя. И тогда последствия очень трудно подсказать, но совершенно очевидно, что ничего хорошего быть не может. Мы уже видели, к чему это приводит на примере Украины. По крайней мере, с моей точки зрения, если бы изначально была бы какая-нибудь гарантия того, что Украина в течение ближайших 50 лет не станет членом НАТО, то вполне возможно, что ни в Восточной Украине, ни Крыма не случились в том виде, в каком они случились сейчас. Россия не допустит того, чтобы НАТО оказалось на ее юго-западной границе, это я говорю применительно к Украине, и на ее западной границе в нескольких километрах от Смоленска. Это нереально ожидать этого. Это с точки зрения русского руководства или российского руководства, это экзистенциальная угроза. И этого не допустят. Поэтому, конечно же, Россия озабочена тем, что происходит в Беларуси. И, разумеется, так или иначе влияет и будет стремиться влиять таким образом, чтобы в завершение, каким бы оно там кем бы ни кончилось, им или кем-то другим, но чтобы это завершение было позитивным с точки зрения взаимоотношений России с Беларусью или Беларуси с Россией.
Вот за последние дни это не одна Белоруссия, не одна острая тема, которая возникла опять между Россией и западными странами. Конечно же, я имею в виду история с госпитализацией Алексея Навального.
Да, да, да.
Это, говорят, что в ожидании официального заключения немецких врачей, именно там сейчас находится Навальный, и Берлин, и Париж, и Брюссель, я так понимаю, и Вашингтон сейчас находятся. Но, с другой стороны, мы должны обратить внимание и на заявления российского руководства, которые говорят, что они выступают против приклеивания ярлыков в ситуации с Навальным. Российский МИД назвал отравление Навального невыгодным Кремлю. Вся эта история заставляет задуматься только о том, что, например, для меня вообще непонятно, что произошло и чего можно ожидать.
Ну, я думаю, что вы не один такой. Я вам скажу, что когда я узнал утром несколько дней назад, что Навальный в больнице, что подозревают его отравление, я очень, ну, как вам сказать, был в плохом настроении.
Ну, это потому безусловно, что... это нормальная реакция. Мы вот тоже.
Я
здесь,
понимал, да, не потому, дело не в, для меня не в Навальном. У меня с Навальным не самые лучшие отношения. Он меня не очень жалует, я его не очень жалую, конечно, не желаю ему смерти, и понятно собой, но меня очень как раз стало беспокоить, а что, как это повернется с точки зрения вот международной политики. Ведь совершенно очевидно, что это почти что безусловный рефлекс, а не условный рефлекс, что сразу же обвинения пойдут в сторону руководства России, конкретно Путина. Что это Путин приказал, это Путин захотел избавиться от этого человека. Причем вот эти люди, которые говорят об этом, ведь они на самом деле не отдают себе отчета в том, что Навальный уже много лет занимается своей деятельностью, выступает по телевидению, в частности, на «Дожде», имеет там свой блог, там он в интернете, он и так далее, он публикует свои разоблачения, выступает и так далее. В общем, ничего с ним не происходит. Да, он несколько раз был в КПЗ, ну, поскольку его арестовывали за участие в несанкционированных митингах, это было, но, собственно говоря, и все. Совершенно любому мыслящему человеку, что какой-нибудь вот такой случай с Навальным гораздо опасней, гораздо менее, скажем так, выгодно, если говорить, ну, так сказать, холодно и без эмоций, для российского руководства, чем его дальнейшая деятельность. Его мало кто поддерживает, его партия имеет очень небольшой, так сказать, потенциал. Наоборот, можно показывать его и сказать, ну вот видите, у нас, пожалуйста, вот оппозиция, и оппозиция прекрасно себя чувствует и прекрасно продолжает свое действие. А вот это такой очень серьезный удар, очень серьезный удар. И как из этого выйти? Что с этим теперь делать? Я вам скажу, что я не знаю. Я не верю в то, что врачи лгут. Ни с одной стороны, ни с другой. Если врач лжет, потому что получил соответствующие указания, в этот момент он перестает быть врачом. Тогда уже все. К нему такие, я бы сказал, он лишается звание врача. Я не верю, что наши врачи в Томске врут, когда они говорят то, что они говорят. Я и не думаю, что немецкие врачи врут. То есть я уверен, что они не врут. Я полагаю, что тут дело в разных подходах, возможно.
Владимир Владимирович, простите, но дело в том, что вот вы упомянули омских врачей. Возможно, им не хватило, я вот так для себя представляю, может быть, не хватило опыта, а может быть, не хватило лабораторной базы. А у немецких в Шарите она есть. Это одна из лучших клиник в Германии. Вот такое тоже ведь может быть. Об этом, кстати, вот мало кто говорит.
Может и это быть. Вы понимаете, мы с вами сейчас, говоря об этом, гадаем на кофейной гуще. Мы думаем, ну, так может быть, да. И так может быть, тоже так. Я просто говорю, что я не могу поверить в то, что врачи, те или иные, будучи врачами, лгут. Просто я в это не могу поверить. А чтобы я поверил, это надо будет доказать. И я не верю, что Путин или его окружение являются инициаторами отравления Навального. Хотя бы потому, что это им крайне невыгодно. Крайне невыгодно. Можно относиться к Путину по-разному, но то, что он явно не глупый человек и делает что-то такое, что может по нему ударить без всякой на то необходимости, он, конечно же, не станет. И мне кажется, что надо, что российская сторона должна приложить максимум усилий чтобы все-таки выяснить, что же на самом деле произошло, и если же было отравление, кто же был инициатором этого дела. Я не верю в намеки нашего председателя Государственной Думы, который говорит о возможной провокации со стороны Германии и так далее. Это абсолютно тоже, на мой взгляд, невозможное предположение. Я скорее думаю, что да, у него есть враги, ведь он многих людей разоблачил. И многие от этого пострадали. Я мог бы допустить, что кто-то ему захотел мстить и нашел для этого способ. Но это надо доказать. Причем доказать так, чтобы не было никаких сомнений.
Скажите, а вы верите российскому Министерству обороны, которое сегодня сказало, что в российской армии полностью искоренили дедовщину и казарменное хулиганство? Замминистра обороны Андрей Картополов на круглом столе в рамках форума «Армия-2020» об этом сказал, за что, конечно же, уже в интернете и в некоторых СМИ подвергся критике. Владимир Владимирович, а можно ли вообще искоренить казарменное хулиганство в армии большой страны?
Ну, вы знаете, я никогда не жил. И имею самые такие, знаете ли, поверхностные представления об армейской жизни. Если говорить о том, что у нас творилось, когда дедовщина была на каждом шагу, я полагаю, что сейчас намного лучше. По крайней мере, я слышал от разных людей. Все стало намного лучше. Полностью искоренить? Ну, не знаю. Мне кажется, что это все равно сказать, что мы полностью искоренили коррупцию где-то, полностью и так далее. Не бывает. Всегда остается что-то такое. Думаю, что это неосторожное немножко выражение. Если бы человек сказал, что мы добились больших успехов в этой области, приводил бы какие-то конкретные факты. Интересно было бы с комитетом солдатских матерей поговорить, что они думают по этому поводу, какие у них есть данные, чтобы... Вообще, я думаю, что они-то, во-первых, в курсе дела, и уже если они будут говорить, то скорее критически, потому что, ну, таков их вектор. Так что, мне кажется, что... Это генерал, да, говорил? Я думаю, что...
Да, замминистра, да.
Я думаю, что товарищ генерал... так сказать, неосторожно выразился, потому что вот сказать полностью искоренили нет, я в это не верю.
Владимир Владимирович, и в завершение позвольте спросить вас, вы упомянули о том, что вы сейчас находитесь во Франции, а по-прежнему по лентам информагентства сообщают о том, что во Франции более-менее сложная обстановка с распространением коронавируса. Вот мне интересно, по вашим наблюдениям, много ли людей там ходят в масках, на улицах, в масках, в перчатках, и вообще, насколько эта тема не сходит, насколько ее обсуждают простые французы?
Ее очень сильно обсуждают. В газетах это занимают целые полосы. В частности, сегодня я читал газету «Фигаро». Это очень популярная газета. И там разворот, целый газетный разворот по поводу, в частности, необходимости носить маски и некоторого возврата к тем мерам, которые были приняты еще в марте, в апреле. Выступление президента Макрона, в котором он говорит о том, что необходимо вернуться в то состояние, которое было тогда, но без применения этих мер. Это не очень понятно, как это делать. Потом это касается определенных районов, ну, в частности, скажем, Марселя. Там очень плохая ситуация. Неважная ситуация, скажем, в Париже. А неважная ситуация в той части Франции, в которой я нахожусь, это так называемые Приморские Альпы. А есть другие регионы Франции, где все очень хорошо обстоит. То есть вообще не очень понятно, как это пойдет дальше, но если Франция еще, скажем, месяц назад относилась к странам, так сказать, безопасным, то сейчас нет. Франция находится в красной зоне с точки зрения многих других стран, и французам не разрешают прилетать, или они должны 14 дней побывать в карантине. Так что во Франции это обсуждается, и да, маски носят, безусловно, очень многие, даже вот на улице, и то ты видишь довольно много людей в масках, это есть.
следим за этими новостями тоже. Владимир Владимирович, благодарим вас за интересную беседу. Журналист и телеведущий вам. Владимир Познер был на прямой связи. Вы слушали подкаст «Слышали новость».